слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Вітаю всіх на «Свободі преміум». З вами Ганна Соус. І сьогодні моя суразмовця – мікробіолог Вікторія Дароніна. Яна уродженка Білорусі, випускниця Білоруського державного університету, Єдинбурзького університету, а тепер супрацовниця Манчестерського городського університету. Добрий день, Вікторія.
Добрий день.
Я пропоную сьогодні поговорити про доступні у Білорусі прищепки, про те, чим білоруський спутник, чи спутник білоруського розливу відрізняється від російського, і як зробити слушний вибір в умовах, коли вибір обмежований. Ми з вами попередню нашу розмову, яка вельми широко розійшлася у Білорусі, коментувалася, ви говорили про те, що в Білорусі доступні російські і китайські вакцини, і люди не хочуть ними, многие люди не хочуть ними прищеплятися. І вакцинувалося тільки 20% населення Білорусі, многі відмовляються від вакцинації, кажуть, що хотіли би прищепитися Файзером, наприклад, Модерни чи Астразенекой. Але у інфекціоністів є такі тези, що треба прищеплятися доступними вакцинами. От давайте поговоримо про доступні вакцини у Білорусі, чим вони відрізняються, і яку вакцину лепі вибрати, ну, коли ви можете такое порадити.
В Беларуси доступны две основные вакцины. Это спутник русский или белорусский, так называемый, и разные варианты китайской вакцины Sinovac, Sinopharm. Китайская вакцина – это традиционная вакцина, которыми нас прививали от разных других вирусов, там, от свинки, допустим, кори, коклюша. То есть это берется просто вирус, убивается – и он используется для получения антител у человека. То есть вирус, так называемый антиген, вызывает образование антител. Проблема его в том, что она менее эффективна, чем другие вакцины, тот же спутник. Однако те люди, которые боятся новых технологий, они могут ее выбрать. У нее тоже достаточно высокая эффективность. То есть если вы привились китайской вакциной, то вы не умрете. Может быть, вы слегка поболеете, может быть, даже в больницу попадете в некоторых случаях, если у вас плохо с иммунитетом. Но, тем не менее, это облегчит встречу с вирусом. Российский спутник основан на другой технологии. То есть это не белок, это ДНК, которую вводят, и с ДНК уже считывается белок вируса в самих клетках. Люди этого боятся, есть мифы, что раз это ДНК, значит, она встроится куда-то там ДНК человека, будет передаваться. Это все неправда. Эти ДНК, они сделаны таким образом, что они не могут умножаться, то есть они, в конце концов, разрезаются клеткой и клеткой и заканчивается их действие. Другое возражение против спутника – это то, что это совершенно новая вакцина, неиспытанная, и что якобы над белорусами проводят испытания. Нужно сказать, что такого типа вакцина, основанная на ДНК, это не первая вакцина. Была в 2006 году вакцина против Эболы, которая использовала тот же принцип. И опять же, еще одно возражение – это долгосрочные последствия. Мы не знаем, что будет. То есть после тех испытаний прошло 15 лет, никаких особо серьезных последствий не зарегистрировано. И вакцина от Эболы – это была западная вакцина. То есть если бы какие-то последствия были, то об этом стало бы известно.
А есть такие еще не науковый аргумент, но некоторые люди кажут, там вот китайская вакцина, мы больше ее доверяем, бо вирус возник у Китая, и это конспирологичная такая теория, и там ведают, как с ним змагаться, тому китайская больше эффективна, как вы, как науковец отказали, но такие не науковый аргумент.
Ну да, да, есть идея о том, что китайцы сами выпустили, чтобы выпустить вакцину. Почему китайцы сделали такую вакцину? Почему на Западе, скажем, не стали с ней связываться? Потому что китайцы – люди, которые любят рисковать, и у них жизнь человеческая, как в любом социалистическом государстве, стоит мало. Вы Представляете, в каких количествах нужно наварить этот вирус, который уже известно, что он для человека смертелен, для многих людей, что он вызывает заболевания. То есть в западных странах просто побоялись из-за возможных последствий. Если он попадет в окружающую среду, неизвестно, что будет. Но у него проблема, то есть опять же, почему на Западе используются вакцины ДНК и РНК? Потому что он фиксирует белок, то есть тот белок, который используется в качестве антигена, он его в неестественном виде как бы фиксирует. То есть антитела против него менее эффективны, чем те антитела, которые вырабатывает сама клетка, когда мы вводим туда ДНК спутника. Что касается того, что люди говорят, что они бы привились AstraZeneca, то AstraZeneca основана на том же принципе, что и спутник. То есть это вирус, который, опять же, он не может в клетках развиваться. Такие вакцины раньше тоже делали, куда вставлен ген одного из белков вируса. И этот белок – это антиген, на который появляются антитела. Я продолжаю повторять антиген, антитела, потому что есть еще тесты, и люди не уверены, что такое антиген, что такое антитело, как они получаются и что это значит в принципе. То есть, более того, я как человек из Британии, но я должна признать, что AstraZeneca получилась несколько менее эффективным, чем спутник. То есть спутник использует два модифицированных человеческих вируса, которые вызывают простуду. Они модифицированы, то есть они не могут развиваться. А британская вакцина использует обезьяний вирус. И идея была в том, что на обезьяний вирус у человека не может, нету антител еще. Но по какой-то причине, то есть спутник, она довольно эффективна как вакцина. То есть не довольно эффективна, она более эффективна, чем британская.
Як би ви прокоментували, ну, ясно, що тут так само треба мати реальні докази, інформацію, яка була пізніше ввергнута, що росіяни скрали технологію британців і таким чином з'явився спутник, наскільки це близько від реальності.
Ну, опять же, когда я услышала о том, что у них тоже это была моя первая реакция. Но достаточно посмотреть на это даже поверхностно, как я говорю, идея того, что можно использовать ДНК для создания вакцин, она лежала, ну, научные статьи публикуются, их может прочитать кто угодно, с 2006 года. ДНК использована совсем разная, принцип разный. То есть у AstraZeneca это один и тот же вектор, вы его получаете два раза, то у России это два разных. То есть у них было, они считали, что если будут образовываться антитела против самого вектора на человеческий вирус, или человек уже болел и у него есть, то лучше вторую дозу использовать что-то похожее, но другое. И они оказались правы. Так что я не сомневаюсь в том, что, во-первых, я не сомневаюсь в том, что это вирус естественный, и что китайцы ничего не выпускали. А вакцину они сделали так быстро, потому что это Китай. Когда все силы бросаются на что-то, они это сделают. И, с другой стороны, российская вакцина – это вполне оригинальная вакцина. Никто ничего ни у кого не крал. Последовательность вируса была опубликована в феврале 2020. Опять же, это все в свободном доступе. Любой ученый и даже обычный человек, который знает, где искать, он это найдет.
Давайте еще поговорим про разные аргументы, про разные критерии, которыми люди керуются, выбирающие вакцины в Беларуси. Выбор невеликий, но тем не менее, что многие говорят, что китайская вакцина, вот, и она признанная в Всесветной организации охраны здоровья, российская вакцина не признанная. А возможность подорожжа так само есть. Ну, у Украины в развязу не стой подается, нельзя еще ездить. Но тем не менее, признанная в Всесветной организации здоровья вакцина имеет более шансов потом стать такой дорогой, пропуском для подорожжев. Вот как такие критерии вы оцениваете из наукового пункта гледжения?
Ну, как вы уже сказали, я с вами согласна, что нужно прививаться, чем доступно или чем хочется. И если для людей основным критерием является возможность путешествовать, то нужно можно вакцинироваться китайской вакциной. Но я хочу сказать, что для спутника показана более высокая эффективность, в частности, для людей более старшего поколения, скажем, после 50. И, то есть, как мы знаем, чем старше человек, тем хуже у него иммунитет. Поэтому люди старшего возраста больше умирают от ковида, иммунитет не способен с этим бороться, и там часто еще осложнения, хронические заболевания. Поэтому я бы рекомендовала после 50, после 60 всем прививаться именно спутником. Но если для них путешествие по Европе важнее, ну что ж, тогда можно и Синоваком. Я еще хочу сказать, что и для более молодых возрастов, то есть со AstraZeneca были проблемы, то, что у молодых женщин с частотой несколько на миллион возникали кровоизлияния, не только женщин, мужчин тоже, но больше у женщин. Для спутника это не показано. Причем не показано, естественно, никто не верит российским данным, но спутник был применен в нескольких странах и в больших дозах, то есть в большом количестве доз. В Аргентине более миллиона людей привито спутником, они не зарегистрированы ни одной смерти после вакцинации. Кроме того, меньшее количество доз было использовано в Сан-Марино, в Венгрии, в Сербии, в Индии. Российская вакцина была разрешена для использования в Индии. Как вы понимаете, индийское правительство никак политически не зависит от России, так же, как и Аргентина. Поэтому им нет никакого смысла скрывать какие-то данные. И это страны, которые пытаются следовать западной модели. Пытаются, они следуют западной модели демократии. Поэтому у них данные открытые. И они, если бы спутник вызывал какие-то серьезные осложнения, они бы об этом сообщили. Но этого нету. Я посмотрела, и в июле журнал Nature, это британский журнал, он считается одним из самых авторитетных в мире естественных наук, в частности, биологии, они, скрипя зубами, признали, что да, спутник – это хорошая, очень эффективная вакцина, и у нее, вероятно, нет тяжелых последствий, даже те, которые иногда встречаются после вакцинирования AstraZeneca.
А ти есть розница помеж ну, так званым российским, так званым белорусским спутником, спутником, там, який разливаются в Беларуси? Ти мають рацию люди, которые хочуть прищепиться поставленным в Беларусь вакциной, а не разлитой на белорусских заводах?
Опять, что ну, Россию, что Беларусь губит преувеличение результатов, скажем так. То есть Россия поторопилась сказать, что у нас есть первая вакцина до того, как были проведены клинические испытания. Это подорвало авторитет. То же самое и с белорусской вакциной. Они гордо заявили о том, что это белорусская вакцина. На самом деле они ее не производят. Из России им не разрешили. Из России поставляют полуфабрикат, которые просто разливают на заводе белмедпрепаратов. Ну, грубо говоря, привозят коньяк в бочках, а они разливают по бутылкам. Понятно, что что-то напортить трудно, если у вас есть нормальное производство. Белмедпрепараты – это нормальное производство. Я попыталась, это, конечно, не научно, но у меня довольно много друзей в Фейсбуке, я попыталась найти людей, привитых белорусским спутником, у которых были серьезные проблемы, которые бы чем-то отличались от побочных эффектов от российского спутника. Я не нашла. Я говорю, это не научно, но тем не менее, если какие-то серьезные проблемы есть, то люди о них пишут.
А ты реально сказать, что у Беларуси может отрыматься своя вакцина? Ну, заявілі, што ўжо ідзе гэты працэс. Я тут працытую дырэктара РНПЦ эпідэміялогіі і мікрабіялогіі Владзіміра Гарбунова. Ён заявіў, што яна будзе пераносіцца дастаткова лёгка. Ну, пры тым, што, так скажам, у Беларусі няма досведу вытворчасці вакцынаў для людзей власных. Ну, паводле афіцыйных СМІ тэхналогіі ўжо створаны ў лабараторных умовах. Навукоўцы займаюцца яе перадачай на доследд на прамысловую стадыю, пасля чаго чакаецца прамысловы. Это канец цытаты. Ці гэта рэальна?
Я верю в то, что белорусская наука может сделать вакцину. Белорусская наука всегда была хороша в повторении того, что уже кто-то сделал. Гораздо легче, то есть труднее всего было тем людям, которые работали Эболой в 2006-м, легче было в Оксфорде ученым и в России, а теперь у них есть, они могут копировать экспертизу, поскольку написано, как и опубликовано в хороших журналах, как был сделан российский спутник. Проблема в другом. В России тоже вакцину сделали быстро, но у них бутылочное горлышко оказалось в производстве. То есть они пообещали всему миру и сколько угодно, а потом, когда дошло дело до производства, они стали искать дополнительное, потому что у них просто недостаточно заводов, которые производят, которые могут ее производить. То есть понятно, что это не буханка хлеба, которую можно испечь там, в домашней печи. Это высокотехнологичное производство, чистое, то есть там очень большие требования к стерильности, скажем. Насколько я знаю, у Беларуси таких производств нету. То есть если они ее сварят и объявят, сколько доз они смогут выпустить. Опять же, в Беларуси всегда от ученых требуют, чтобы они еще занимались и производством тоже. И когда я была свидетелем того, как это трудно просто увеличить объем. То есть очень просто произвести, ну не знаю, там сотню доз, тысячу, а когда речь идет о миллионах доз, это практически невозможно. То есть я верю в белорусскую науку, что они сделают свою вакцину, но я не верю в белорусского производителя, что он сможет ее произвести, потому что у нас есть хорошее производство ветеринарных вакцин, но ветеринарные вакцины – это те самые традиционные вакцины, как Синовак, убитый вирус. То есть ты наращиваешь вирус, убиваешь его и потом используешь, чистишь и используешь. А это ДНК, это совсем другая технология.
Давайте вернемся еще до спутника. Вы совсем ранее сказали про то, что нема доверу до российских даденых, а тем не меньше есть хотя бы некие незалежные доследования спутника. Но при том, что мы бачим, что Украина, где вакцинуются этой вакциной, смерти, как у той же Аргентине, как вы кажете, нема.
Россия все сделала, да, сделала для того, чтобы ее данным не верили. Они объявили о том, что они создали вакцину, когда они прошли только первую и вторую стадию клинических испытаний. Когда было первое заявление о том, что они поставят вакцину в Беларусь, на самом деле это была третья стадия клинических испытаний. То есть фактически людям сказали, что... То есть на людях испытывали это. То есть было ясно, что она безопасна, потому что для этого есть первая и вторая стадии. Но тем не менее. Теперь непонятно, как они собирают данные о побочных последствиях и собирают ли они их, могут ли они это делать. Они подали заявку на регистрацию, но Европейское медицинское агентство сказало, что они не подали какую-то документацию, которую нужно, а любое агентство, тем более медицинское, оно очень забюрократизированное. Тем более, когда это Россия, которой не очень доверяют. Поэтому, то есть Россия не сделала ничего для того, чтобы их воспринимали серьезно. Потом у них были проблемы, когда они поставили дозы в Словакию, и словаки сказали, что... вакцина отличается от того, что им сказали. Они не уточнили, что там происходит. Ну, как я говорила, там есть разные заводы в России, и, похоже, контроль качества не везде одинаковый. То есть с результатами не было проблем. Но вот это вот непонятное желание любой ценой продвинуть эту вакцину, оно вызывает недоверие к российским данным. Однако и в России уже десятки миллионов вакцинированы и за рубежом, как я говорила, в Аргентине, в Индии. И вот эти независимые исследования как раз-таки показывают, что это нормальная, хорошая вакцина.
А что вы скажете про ее компоненты? Спутник Лайт, например, меньше ее еще.
Спутник Лайт?
Так, так.
Как я уже говорила, вакцина «Спутник», она состоит из двух доз разных векторов, двух разных векторов. То есть, поскольку не были уверены, что одна доза создаст достаточный иммунитет, решили сделать ее двухкомпонентной. И после двух компонентов она оказалась очень эффективной, там до 97%. Но в это время Johnson & Johnson выпустил свою вакцину. Тоже, она тоже векторная, там еще другой вектор. И она состоит из одной дозы, и эффективность ее около 80%. И Россия решила посмотреть, что будет, если не две дозы, а одну. Это и есть так называемый «Спутник Лайт». То есть это просто первая доза без второй. И она достаточно эффективна. То есть, опять же, те люди, которые боятся второй дозы, можно посоветовать вакцинироваться «Спутником Лайт», то есть он обеспечивает достаточную защиту.
Як ви ставитеся до третьей дозы? Украина Євразв'язу тепер, ну, пройшов термін, і многие люди отримлюють, пожилые люди, збольшого третью дозу вакцини. А у Білорусі так само, я наскільки веду, є люди, які вот уже так само термін їх вакцинації спутником, ті китайські вакцини минув, і вони так само хотіли б третью зробити. Наскільки це потрібно?
Это большое, по поводу этого большие дебаты происходят. Страны, которые могут себе позволить, это делают. Например, Израиль, где все большая часть взрослого населения вакцинировалась двумя дозами Pfizer, который эффективен как минимум как спутник, а может и больше. Они как раз-таки людям с плохим иммунитетом, в частности старикам и людям с хроническими заболеваниями, они вкололи третью дозу. Сама я в Британии нахожусь. И здесь тоже людям, тех, кого вакцинировали первыми, их вакцинировали где-то в январе, в марте. И если иммунитета хватает на полгода, то сейчас как раз перед зимой он начинает уже ослабевать. Их тоже будут вакцинировать третьей дозой, но это уже будет третья доза Pfizer. То есть они вакцинированы AstraZeneca, эквивалент спутника. Но думаю, что разные вакцины, сочетание разных вакцин даст лучший иммунитет. Я знаю, что в России биологи, в частности, которые были в авангарде, не боялись спутника, потому что они понимали что-то, тоже вакцинируются третьей дозой. Это хорошо. Если нет недостатка вакцины, то это хорошо бы сделать, особенно если у вас есть хронические заболевания или возраст уже преклонный, когда иммунитет сильно ослабевает. Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала это делать. Но она не рекомендовала с той точки зрения, что есть страны, в которых люди не вакцинированы вообще. Бедные страны. И в то время как Запад, они думали, что вот сейчас Запад вакцинирует население, много останется доз, производство будет продолжаться, и, наконец, там Индия, из которой пошел штамм Дельта, получит достаточное количество, чтобы свой там миллиард вакцинировать. И тут оказалось, что нет, западные страны продолжат забирать себе вакцину.
Зрозуміло. Тепер многі люди у Білорусі вагаються йти чи не йти на вакцинацію. Ситуація критична, у шпиталях вельми шмат людей хворіє, люди є недовіри, і люди розважають, яку вакцину вибрати. Що б ви сказали тим, хто тепер розважає, чому навіть не так важливо, яку вакцину вибрати, а важливо просто прищепитися будь-якою доступною вакциною?
Як я вже говорила, будь-який імунітет лучше, чем отсутствие иммунитета. Поэтому, если есть, выбирать не приходится. Действительно, идет четвертая волна. В Беларуси госпитали переполнены, в крематориях очередь на месяцы. Поэтому нужно взять, что дают. В конце концов, если вы предпочитаете Синовак, а его сейчас нету, а есть спутник, привитесь спутником, а потом, если вы захотите, вы сможете привиться им дополнительно. Лучше иметь частичную защиту, чем не иметь никакой. И люди часто, опять же, вот кто-то привился, а потом на третий день у него нашли коронавирус, и он серьезно заболел. Для того, чтобы прививка подействовала, нужно минимум 2 недели, и максимум иммунитета достигается через месяц. И максимум иммунитета достигается после 2 доз, между которыми должно пройти время. Поэтому чем быстрее вы начнете этот процесс, тем более вы будете защищены. Сейчас идут зимние месяцы, когда со всеми простудными заболеваниями будет еще хуже. А это включает коронавирус тоже.
І у мене апошнє питання. Многие люди бояться робити вакцину і аргументують это тим, що мають проблеми со здоров'ям. Ну, їх має практично кожен чоловік, так? А і насамреч, от супроцьпоказання у таких категоричних, ну, до вакцинації не так шмат. Могли б ви сказати, які є вельми серйозні супроцьпоказання, коли гэта нельга робити? А у яких випадках, коли чоловік і має ніяке захворювання хронічне, вакцину можна робити?
Я буквально сегодня посмотрела критерии британские, в каких случаях не вакцинируют. Если у вас положительный тест на коронавирус и 4 недели после положительного теста или вы самоизолируетесь, это значит, что у вас был зарегистрирован контакт с человеком, который болел коронавирусом, возможно, вы его имеете. То есть, имея любую инфекцию, даже если вы не думайте, что это коронавирус, это какая-то другая инфекция. Лучше одновременно не нагружать иммунную систему прививкой. Во всех остальных случаях лучше прививаться. Я знаю, что в Беларуси многим людям с хроническими заболеваниями не рекомендуют прививаться. Например, больным сахарным диабетом. Я, по правде говоря, не понимаю, почему. Наоборот, люди с хроническим заболеванием умирают больше от коронавируса. И прививка никак не взаимодействует с сахарным диабетом. То есть этих людей, наоборот, нужно прививать. И в нашей предыдущей программе врач-онколог, кандидат медицинских наук, сказала, что, опять же, онкологические больные, они их должны прививать в первую очередь, вообще-то, поскольку у них ослаблен иммунитет, и смертность у них от коронавируса выше даже, чем у нормальных людей. То есть, что касается беременных женщин, я видела, вышло уже исследование, поскольку уже начали прививать, в Британии, например, начали прививать, и исследование не обнаружило никакой разницы в результатах родов между привитыми и непривитыми женщинами, которые, то есть вес младенцев, количество неудачных родов, оно все было одинаково. Это другая страшилка, что что-то там куда-то встроится и что-то там будет плохо. Опять же, никаких данных к этому нету. Что касается долгосрочных последствий, как я уже говорила, была такая вакцина против Эболы, и долгосрочных последствий нету. Если вы беременны или собираетесь забеременеть, опять же, не хотите связываться со страшным словом ДНК, просто привейтесь Синоваком. Это будет беременных прививают от других болезней, и это будет то же самое.
Дякую великий за узважене експертне меркування. Это была микробиолог Виктория Доронина. Дякую вам великий. Всего наилепших. До побачення.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг. Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Привітанне, гэта канал «Свабода прэміум», з вами прадзед Дмітрий Гурневіч, і на сувязі са мной таксама з Прагі гісторыка Алена Маркова, даследчыца моўнай палітыкі. Привітанне, Алена.
Вітаю, добрый день.
Заленым сёння пагаворым пра рэферэндум 95-го года. Калі быў зменены бел, чырвона-белы сцяхі герпагонія, калі беларуская мова страціла статус адзінай дзяржаўнай мовы, апрача таго, гэты рэферэндум замацаваў эканамічныя сувязі з Расійскай Федэрацыяй і дазволіў Аляксандру Лукашэнку, тады яшчэ маладому першаму прэзідэнту Беларусі, магчымасць разагнаць беларускі парламент, што і было, у прынцыпе, неўзабаве пасля гэтага зроблена, і на гэтым скончылася гісторыя кароткая беларускага парламентарызму. Але сёння мы сканцэнтруемся з Аленай на двух момантах гэтага рэферэндуму, ну, бадай, асноўных, прынамсі, з перспектывы сённяшняга дня, гэта дзяржаўнасць беларускай мовы і нацыянальныя сімвалы Беларусі. Алена, раскажыце, магчыма, вот нашыя маладыя гледачы, магчыма, кепска ведаюць увогуле, чаму раптам новы малады прэзідэнт пачаў не з эканамічных рэформаў, а менавіта са змены мовы, сцягу, ці былі магчыма некія дэманстрацыі супраць усяго гэтага, ветэраны пратэставалі, некія калектывы рабочыя, як цяпер кажу, так збіралі подпісы супраць мовы сцягу.
Ситуация была совершенно обратной. Да? То есть это я могу сказать как исследователь политики, языковой мовной политики, которая проводилась в 90-х годах. И те, вот, например, коллективные письма, да, которых вы упомянули, они собирались в поддержку белорусской мовы. Да? И это было очень массовое явление, когда там рабочие коллективы, например, писали в поддержку. И совершенно невозможно сказать, что были какие-то протесты или демонстрации и так далее, против введения законодательства одного государственного языка, белорусского языка. И потому что та ситуация была совершенно обратная, да, то есть была массовая волна принятия национального языка в качестве единственного государственного. И совершенно мы не можем сказать, что, например, это была какая-то затея там афонтанных националистичных политиков, да, которые какой-то хитростью или манипуляциями значит, ввели в законодательство белорусскую мову как единственную мову государственную. Совершенно нет. В этой позиции совпадали именно позиции как бы новой волны, новых политиков, которые пришли к власти и попали в парламент, и людей, которые массово поддерживали этот переход. И поэтому вот это была массовая, очень массовая поддержка, что касается...
Просто сегодня очень часто белорусская пропаганда кажет об том, что там вот Александр Лукашенко цитует, вот так я цитую зараз его, что русские сидели на чемоданах, что навязывалась белорусская мова, дети плакали, ну, не ведали, там националисты вершили свои черные справы.
Нет, законодательством был предусмотрен постепенный переход, который предусматривал постепенный переход. И были предусмотрены, например, языковые курсы, да, и так далее. То есть это было не насильно, да, что вот, например, можно было подумать, да, сегодня вышел указ 26 января 90-го, и завтра все заговорят. Совершенно нет. Были предусмотрены определенные меры для постепенного перехода. Причем, если уже говорить там о том, кто сидел на чемоданах, или кто там, дети плакали, да, то достаточно просто посмотреть на письма, которые присылали люди, потому что правительство перед тем, как подняло вопрос законодательно, да или нет, белорусский как единственный или нет, оно спросило граждан. И наоборот, подписывали даже эти письма в поддержку даже те, кого мы называем неэтническими белорусами, да, те же, например, представители, я не знаю, русской национальности, которые жили, да, и они тоже считали нужным высказаться в поддержку белорусской мовы как единственной государственной, да, то есть просто достаточно посмотреть на эти письма, да, там, процентуально, и увидеть, что это совершенно, сегодня это просто используется как в качестве пропаганды, но это не имеет ничего общего с тем, что происходило на самом деле.
Як гісторык, ці вот далі вы сама сабе адказ на пытанне, навошта тады Лукашэнку спатрэбіўся такі рэферэндум, калі, ў прынцыпе, грамадскага запыту на некія радыкальныя меры, в прынцыпе, не было?
О, да, это хороший вопрос, но я считаю, что здесь немножко иначе стоит вопрос, да, и он, наверное, скорее соотносится с личностью президента, который всегда инклинировал к каким-то советским инициативам, да, и не был наклонен к белорусскому языку как национальному языку, да, о чем он нередко и сам говорил, да, и поэтому, когда пришла такая возможность, что был организован референдум, который вот уже в этом случае, в случае референдума 95-го года, действительно встретился с протестами, да, например, со стороны политиков и так далее. Но, тем не менее, эта инициатива исходила именно от президента, несмотря на успешную реализацию закона, да, несмотря на то, что и даже после там, 3 года, после начала реализации, 4, не было никаких настроений, которые бы свидетельствовали о том, что Лукашенко реагирует на какие-то настроения, которые идут снизу, да, что там, да, сначала мы одобрили, и было все хорошо, но потом мы увидели, что это совсем нехорошо, и давайте-ка отмотаем обратно. Вот этого как раз-таки и не было. То есть это была инициатива, которая исходила именно сверху, со стороны президента, который решил, что вот в какой-то мере, значит, было бы лучше, да, то есть возврат к русскому как государственному.
Для тех, кто, магчыма, не ведает, так само, но есть лишь бы в интернете по выниках этого голосования, у Гоголя в референдуме взяло удел там трошки больше за 60%, и навык, коли брать, что за стяг там проголосовало 70, за мову трошки больше, за змену статуса моя на увазе, то это и так, это на мяжи, часом нават менш, пронамся, вот за стяг меньшесть, нега казать, что большесть белорусов. Большесть тех, которые взяли удел в голосовании, конечно, у любой крайне, конечно, это референдум был бы признан соправданным, хотя тут имели статус, они все-таки неких рекомендационных характер. Але давайте все-таки поговорим про будущее, потому что тут уже как бы история все видовочна, за 26 годов мы убачили, до чего это все привело, до того, как статус белорусской мовы стал абсолютно маргинальным, когда люди, некоторые дети, ведают больше, бодай, ангельских слов, чем белорусских слов. Ну, я сам свидетелем такого был в Минску неодноразово. Давайте поговорим о будущем статус белорусской мовы, про его зараз говорят и политики, которые выступают супрать Лукашенко на частей, я маю на увазе и Светлану Тихановскую, и Павла Латушко. Але с пункту гледжання, вось, мы поговорим про их концепцию праз пару хвилин. На вашу думку, увогуле, калі гэтая ситуация повинна выправляться, то яким чином? Усталяванням адзінай белорусской мовы, захаванням статусу двух державных мовов, ці нешта трэцяе?
Если говорить о каком-то будущем развитии, да, которое, я надеюсь, наступит, и, я надеюсь, произойдут трансформационные изменения, которые приведут к новому гражданскому обществу, демократичному, то, конечно, однозначно этот вопрос, он будет вставать, хотя, конечно, многие скажут, что ну что вы говорите сейчас про этот язык, да, сейчас нам нужно решать какие-то там экономические проблемы, да, куда нам идти, на Запад или на Восток. Тем не менее, я считаю, что не существует такого понятия, как там рано или там поздно говорить о языке, потому что язык моментально находится в критическом состоянии, потому что язык является приоритетом очень узкой группы людей, да, которая совершенно согласна, невозможно выучить язык, когда его учат как иностранный язык. Да. Не все могут родиться в билингвной семье, например, и знать белорусский как второй родной. И я лично как историк, который занимался белорусизацией 20-х, белорусизацией 90-х годов, считаю, что необходимо установить белорусскую мову как единственный государственный язык. Конечно, второй вопрос, второй шаг, и он очень важный, как следует реализовывать это постановление, потому что я осознаю, что это очень трудно, белорусский язык отличается от русского, и, возможно, возникнут сложности с его имплементацией, с его изучением, и как белорусский, изменяя такое вельми доброе слово, просовывать на державном уровне, это будет очень большой вопрос. Но принципиальным, я считаю, является вопрос приоритетного положения белорусской мовы. Потому что иначе, если мы посмотрим даже вопросы национальной идентичности, то чем мы отличаемся от, например, тех же, например, соседей, да? То есть мы же не можем каждый день носить, например, свои там национальные костюмы, да, чтобы там по какой-то семиотике там или определить, что мы принадлежим к другому племени, да? Наш опознавательный знак — это язык, и мы должны его культивировать, да? То есть, потому что язык — это часть ночной национальной идентичности, да, то же самое, как и символы, например, государственные, да, но в государстве мы уже родились, и поэтому у нас это уже есть, и Это как бы нормально, то есть не нужно за это бороться, да. Но...
Я веду мору людей, которые скажут вам одного, что отрознятся, например, там, не веду, там, от россиян, от украинцев, от поляков, коли сегодня люди глядят там телефильмы те самые по HBO, по Netflix, те самые книжки читают, там, сзади Смитси, когось там на разных мовах, и по великим рахунку отшивают себе громадянами сусвета, потому что подорожничают, здесь живут, место жихарства изменяют. И для их, ну, везомое, что мы говорим не про большесть, не коли, тем не меньше, про людей, которые некую громадскую думку складывают.
Вот это было бы, конечно, все очень просто, но если мы посмотрим на другие страны, которые в той же там Европе, да, то есть я не хочу паушализировать, да, но, например, те же шведы, например, да, почему шведы, которые очень часто говорят по-английски лучше там, чем кто угодно, да, почему они не делают, почему они культивируют свой национальный язык и поддерживают его на всех уровнях? Да, наверное, потому что это, я думаю, что это, ну, не совсем еще мы созрели к тому, чтобы сказать, что да ладно, зачем там английский язык? Конечно, английский язык должен быть как второй там родной, да, потому что язык это, английский это уже второй язык международного общения, но тем не менее надо культивировать свое, потому что все-таки это ж наше, как мы можем оставить то, что наше?
Ну вот наше, вы кажете, наше. Олег, вы уверены, что коли сегодня провести референдум абсолютно демократичный? Давайте, умовно скажем, под эгидой ААН, где каждый голос будет показывать, что выник был бы радикально инший, чем он был, например, в 95-м году?
Конечно, такая возможность существует, потому что в 90-х годах, когда была такая эйфория, связанная с падением Советского Союза, язык ассоциировался с новой жизнью, да, если мы сравниваем, например, 90-е годы. И поэтому люди как бы однозначно принимали этот язык, да, не вызывало каких-то споров, это вот вопрос, да, и наоборот была массовая поддержка, что я уже говорю, еще раз повторяю, что существовала огромная массовая поддержка, да, даже от неэтничных белорусов. Но сегодня, после массивной русификации, которая продолжалась на протяжении всего президентствования существующего президента, когда негласным образом белорусский язык был на второстепенной позиции, даже не второстепенной, а, я не знаю, третьей степенной, четвертой степенной, выросло поколение, которое совершенно, можно сказать, не имеет отношения к белорусской мове, к белорусскому языку. И поэтому, конечно же, вопрос встает такой, что зачем мне разговаривать на белорусской мове, когда, вот, собственно, все время можно по-русски абсолютно нормально говорить. И да, этот вопрос в том, что насколько сейчас люди, да, которые, например, поддерживают новые перемены, поддержат с новыми переменами и новый язык в качестве единственного государственного. И поэтому возникает вопрос, как же поддержать белорусский язык так, чтобы, и, собственно говоря, он стал массовым и приемлемым для большинства населения Беларуси.
Ну, в проекте Светланы Тихановской есть оговорка про то, что захование пока что там двух статусов, двух официальных мов с разликом на то, что в будущем все-таки будет обвешена одна державная мова, белорусская. Ну, чем это вот не кепский вариант?
Вопрос состоит в том, что когда же этот светлый момент наступит? Когда же этот светлый момент наступит, да, то есть когда? То есть предполагается, что сначала закрепление двух государственных языков, а потом шаги по отношению к закреплению белорусского в качестве государственного. Но вопрос когда, да, то есть здесь существует такая, я считаю, как бы опасность, да, что это будет откладываться на потом, да, и там в качестве, ну а сейчас давайте поговорим про экономические вопросы, а сейчас давайте поговорим про политические там какие-то, да, а язык там может быть когда-нибудь потом. Поэтому я, конечно, понимаю этот проект, что это такое компромиссное решение, но с другой стороны, когда же потом решать вопрос единственного государственного языка?
Але гэта ў некім сэнсе дае тую атмасферу, якая ў Беларусі вакол пытання беларускай мовы, таму што я думаю, не будзе спрачацца, што палітык, які скажа пра тое, што ён адразу вядзе беларускую мову як адзіную дзяржаўную, бадай, не мае шансу перамагчы, напрыклад, там у прэзідэнцкіх ці парламенцкіх выбраў, набраўшы абсалютную большасць, таму што людзі ў сувязі з тым, што гадамі вялася вось мэтанакіраваная прапагандысцкая кампанія супраць беларускай мовы, бо там Лукашэнка, ну дзе ў якой краіне можна ведць, што кіраўнік краіны гаворыць пра тое, што калі яны прыйдуць да ўлады, садкі будуць па-беларуску дзяцей вучыць. У Беларусі гэтым страшаць людзей, палохаюць. І як бы тут зачыненае кола атрымліваецца. Тобто палітык, які має добрий намір так падтрымаць беларускую мову, абвясціць її адзінай дзяржаўнай, ён не має шансу просто перамагчы ў выборах.
Но это ситуация, которая для нас является исходящей. Да? То есть вопрос, что иногда мы не выбираем ситуацию, в которой мы очутились. Мы должны выбрать решение, что делать дальше и как идти дальше. А идти дальше надо с учетом того, что белорусская мова должна быть рано или поздно государственной. И если сейчас, например, ну, исходя из того, что она не популярна в результате пропаганды, в результате каких-то фальшивых сведений, да, что там будут националисты душить белорусской мовой, то все равно, как бы то ни было, какая ни была бы исходящая ситуация, нужно действовать, исходя из того, что приоритетная позиция должна все равно принадлежать мове. И вопрос, каким образом и когда предпринимать какие-то шаги, мероприятия к улучшению этой ситуации, даже если исходная ситуация будет двуязычная.
Ну, вось менавіта про гэта і гаворка, про тыя меры, інструменты, якія павінны быць дзяржавай рэалізаваны дзеля таго, каб вот, як вы самі сказалі, прасоўванне адбывалася этой беларускай мовы больш эфектыўна, якія вы бачыце інструменты, якія могуць быць выкарыстаны пры той сітуацыі, калі ў Беларусі ўсталюецца дэмакратычная ўлада, дэмакратычны парламент, калі грамадзяне могуць уплываць на або прыняцце закону, або на іх рэалізацыю, калі суды будуць незалежны. Мы гаворым пакуль што пра некую фантастычную сітуацыю, але ўсё-такі напэўна наш адбудзецца, магчыма, неўзабаве нават.
Я думаю, што эта сітуацыя не фантастычна па суці, таму што ряд стран, да, суседзі нашы жывуць і совершенно для них это нормально. Почему у нас это не случится? Я думаю, что рано или поздно, да. Поэтому это просто была такая ремарка к фантастичности ситуации. Я просто верю в лучшее. Но что касается конкретных мероприятий, то думаю, что надо начать с повышения престижности уровня языка на символичном и не только на символичных уровнях. Например, когда высшие слои политиков и каких-то там государственных деятелей начнут говорить по-белорусски, там, на белорусской мове, то это уже будет один из первых, например, сигналов тому, что белорусский язык – это язык престижной социальной коммуникации. Да? Дальше, например, средства массовой информации, которые, например, должны каким-то образом переводиться на белорусскую мову. Я не говорю о коммерческих, да, то есть коммерческие потом просто будут реагировать на спрос и предложения, которые, опять же, регулируются и исходят от каких-то факторов. Ну и потом, естественно, очень важно является продвижение национального языка на уровне образовательном, на образовательном уровне. То есть я имею в виду там, я не знаю, школы там и так далее, и так далее. То есть эта система, она, когда мы уже говорим про мероприятия, она должна осуществляться таким образом как бы пирамидально, да, постепенно и сверху вниз, да, чтобы это было не таким образом, не насильным образом, да, а просто посредством государственной преференции, посредством ненасильных государственных преференций, которые будут направлены на целенаправленное просовывание белорусской мовы, да, в public discourse, например, то, что мы называем, и так далее, и так далее.
А кто повинен ожицевлять эту всю политику? Но повинна быть то некая иншая институция, этих это урады, некая комиссия, потому что это звучать может пригоже, але кто-то повинен сочить за реализацией так само всего этого.
Вы знаете, это процесс, который будет, я просто верю, что он будет, он настолько масштабный, что и должны будут какие-то там, например, координировать какие-то действия, да, в каких-то определенных сферах, что да, я считаю, что будет необходимо сделать, ну, хотя бы временную комиссию по, например, национальным вопросам, да, которая будет координировать эти действия. И поскольку этот вопрос, он очень является масштабным, да, и вот, да, я считаю, что необходимо создание какой-то целенаправленной временной там или постоянной организации, которая именно будет заниматься пропагацией, я не знаю, контролем, да, и следованием там вот этих вот мероприятий, которые будут, потому что этот вопрос, mm-hmm. он очень массивный.
Алена, а есть у него в свете Украина, якая вот поспехово ожидавляет подобную политику, скажем, вертания своей национальной мовы, якую можно брать за узор? Мы маем под боком несколько таких краин. Есть краины Балтии, которые, в принципе, с подобной ситуацией, проблемой имели дочинение в 90-е годы. Кому-то это удается лепше, кому-то хуже. Есть свежий приклад Украины, где около мовного питания спробовали некоторые силы в уголе ушинить верхал. Але мы так само бачим, что там, ну, нема никаких протестов супроць, наприклад, українізації. Ну, прям я такого не зустрікав.
Конечно, примеры эти есть. Вот как вы уже упоминали, это, например, Украина, да, или там страны Балтии, да, которые все проблемы на территории постсоветского пространства, они, что касается вот, национальных вопросов, они немножко идентичны, да, потому что все там более-менее республики, они сталкивались с русификацией, да, в большей или меньшей мере. Что касается Беларуси, Белорусской Советской Социалистической Республики, то нам повезло в этом смысле гораздо меньше, да, потому что сами представители коммунистического верхушки, они хотели сделать русификацию даже больше, чем требовалось из Москвы, да. И у нас ситуация вот поэтому намного хуже. Но, как показывает опыт, что касается, например, предыдущего опыта, с разных годов, или что касается наших соседей, опять же, ничего не поможет лучше сохранению национальной идентичности и национального языка, чем целенаправленная государственная политика. Потому что вот что касается, например, нашей так называемой СОВ, белорусизации, которую часто исследователи называют, от 2015 года идет в Беларуси СОВ белорусизация. Там мы носим вышиванки, даже белорусский патриотический центр молодежи там устраивал дни вышиванки, дни белорусской мовы и так далее. Это все очень является тонким слоем, который очень быстро исчезает, да, при необходимости. То есть массивная государственная поддержка именно на государственном уровне, она совершенно необходима. И о чем и свидетельствует и пример стран Балтии, например, или Украины. Да, то есть, несмотря ни на что, все-таки эта цель, как бы, она постепенно достигается, да, и я не могу сказать, что там какие-то существуют там массовые волнения, да, или там массовые протесты, да, то есть, которые бы вели к какому-то там отрицанию там результатов, да, или там.
Але тоді, на вашу думку, що має зробити, скажімо, новий демократичний урад от для заховання? Вот, скажімо, підтримає все, що ви сказали. Він має обвістити, скажімо, прийшовши до влади одразу, все, записуємо статус єдиної державної мови, наприклад, там, голосує парламент більшістю голосов, ці обвіщає все-таки референдум знову по цьому питанню. Ну, які кроки він би, скажімо, він все-таки був ніяким таким консенсусним для громадства?
Референдум, конечно же, не могут выноситься такие вопросы на референдум. Я думаю, что не нужно повторять ошибок, которые были в 95-м году. Я не имею в виду, что ошибки, я считаю, я не имею в виду, что я так вот презрительно отношусь к мнению большинства, да, и так далее. Нет. Просто когда был референдум 95-го года, там же были ясно обозначены ошибки, которые были нарушали существующее законодательство. Да? Невозможно выносить на референдум вещи, да, которые представляют, являются частью национальной исторической обметности, например. Да? То есть, поэтому я считаю, что ни в коем случае референдум не может быть просто по своей сути. Вот. И я считаю, что, наверное, лучше делать, если делать какие-то радикальные изменения, что касается там социальной трансформации, экономической трансформации, то сразу вот в этом пакете новых изменений, которые будут приняты, да, Потому что потом может быть поздно, потом, может быть, уже не будет места для вот этой вот вопроса. И делать все вместе, как меры, которые будут приняты после того, как начнется старт к гражданскому обществу. А второй шаг, да, второй шаг после того, как, например, одна мова будет принята, то это уже конкретные какие-то конкретные шаги на основании изучения опыта той же Украины, того же Прибалтики, той же Прибалтики, как это сделать самым лучшим образом. Да? Но опять же, я хочу сказать, что в защиту, например, одного языка, что речь не идет о том, что мы будем говорить, а теперь будем все говорить по-английски. Ну, я, конечно, очень извиняюсь.
Я забыл просто реплику невеликую. Менавіта гэтага і люди и боятся, что коли что-то такое отбудется, их будут принимать дома, на улице, примушать. А для них это просто незручно, не одразу комфортно, потому что, ну, то есть, выховался и чуют белорусскую мову там 2-3 раза за житё в метро.
Да, я все понимаю. Но, во-первых, белорусская мова, она же все-таки не так уже сильно, чтобы отличается, да. Конечно, я сейчас слышу все эти возгласы, даже вот, белорусская мова отличается от русской. Конечно, да, но это же все-таки не так радикально отличается, чтобы можно было сказать, что...
Не да, кирландская, а ангельская.
Да, я имела в виду, вот, например, английский там, или там, да, немецкий, да, не дай бог, или что еще. Но это во-первых. А во-вторых, почему же не взять тот позитивный опыт, который был уже или у соседей, или у нас раньше, да, с постепенным графиком перевода, с курсами, которые имеют поддерживающую функцию, да, чтобы это не было ни в коем случае насильно, да, что никто не будет там ходить в комиссию и говорить, ага, не разбираешь по-белорусски, все, документы забирай и уже здесь не работаешь. Такого не должно быть. То есть это должно быть постепенный переход, который будет рассчитывать на определенное время, на определенный график и очень определенные, разумные, постепенные мероприятия по имплементации. То есть не нужно никого душить и насиловать. То есть именно как бы использовать опыт позитивный для того, чтобы это сделать. И это очень реально. Это все не из области там science fiction, какой-то там фантастики научной, а это уже было. Это уже было у нас, это было уже у соседей. То есть эти механизмы уже есть. Просто нужно их использовать сейчас.
Вось гэтага датычыцца якраз апошняе маё пытанне. На вашу думку, на які адрэзак часу ўвогуле можа быць такая палітыка павяртання мовы разлічаная, колькі зойме працэс, і калі можна будзе прызнаць, што вот канец, мы бачым вынік эфектыўны, давайце згортвацца, там, не ведаю, перастаць дбаць пра гэта ўсё, таму што гэта ўсё ўжо адбываецца натуральным чынам.
Для эффективности проведения политики, как показывает опыт 20-х годов и там, 90-х годов, когда проводилась белорусизация, необходимо много, ну, много большее количество лет, например, чем вот 5, когда это было в Беларуси, например. Почему? Потому что необходимо, чтобы эти вот изменения и политика, которые идет сверху, языковая, она начала самопроизводиться, саморепродуцироваться, то есть чтобы она закоренилась настолько, чтобы не нужно было постоянно опираться на ее поддержку сверху. Вот. И примерно, я считаю, наверное, ну, минимально 6-7 лет должно это проводиться для того, чтобы эти меры укоренились и начали приносить какой-то позитивный эффект. Не меньше. То есть это очень такая кропотливая и долгая работа. То есть не будем говорить, что мы сейчас раз и все изменим. И нет, этого не настанет. Это нужно очень усердно, упорно и очень осторожно работать, чтобы эта реакция не вызвала обратную реакцию отторжения. То есть, а это требует большего количества времени.
Дякую великий, Алена. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем была Алена Маркова, историк, доследчица мовной политики. Мы говорили про референдум 95-го года, который изменил статус белорусской мовы за единой державной, а так само изменил национальные символы и, по великим рахунку, открыл дорогу до диктатуры в Беларуси. Вы глядели канал «Свобода премиум». Для вас працевал праздник Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. Бывайте и оставайтесь со свободой.
До побачення.
Гэта быў падкаст Радыё Свабода. Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.